У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, прысвечаны наступствам для беларускай эканомікі нафтавых пагадненняў, падпісаных у Маскве 27 студзеня. Што страціла Беларусь ад гэтых пагадненняў? Ці могуць гэтыя страты быць перспектыве зменшаныя? Як можна закрыць гэтыя фінансавыя дзіркі? Якім будзе палітычны эфект выніку нафтавых перамоваў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску эканамісты Александр Кавалёў і Сергей Чалы, з Лондону старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогіяў Наталля Лешчанка. Які фінансавы вынік для Беларусі беларуска-расійскага нафтавага пагаднення, падпісанага 27 студзеня? Большасць экспертаў называюць яго паразай афіцыйнага Менску. Аднак вось першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што страты для бюджэту не такія ўжо і вялікія. А якія ўсё ж такі яны дакладна страты для бюджэту, для беларускай эканомікі, з чаго яны складаюцца? Бо лунаюць розныя лічбы, там 2,5 мільярды, 3 мільярды, 4 мільярды. Ну, розніца паміж імі ўсё ж такі даволі сур'ёзная. І вось ўсё ж такі ці можна больш-менш дакладную лічбу назваць? Александр.
Ведаеце, я пакуль не буду пра лічбу, але давайте трошкі па размыслім пра тыя мінусы і плюсы, якія нам дае гэтае пагадненне. Відавочныя мінусы ў тым, што беларускі бюджэт страціць мыту ад экспарта нафтапрадуктаў, прадуктаў нафтаперапрацоўкі. Таму што ўжо пра гэта было заява, і гэта відавочна, таму што калі будзе дзве гэтыя экспартныя мыты, дык зразумела, што беларускія нафтапрадукты на еўрапейскім рынку нікому абсалютна будуць з-за іх коштаў не патрэбныя. Між тым, 85% гэтай экспартнай мыты нашай перапраўлялася ў расійскі бюджэт. Таму не такі гэта і мінус. Па-другое, што зноў жа відавочна, тое, што прадпрыемствы перапрацоўчыя нашы НПЗ стануць яшчэ менш прыбытковыя, і гэта зменшыць падатак на іх прыбытак, і зноў такі гэта нейкі па-першае ўдар па бюджэту беларускаму, а другое па кошту бізнесу гэтых прадпрыемстваў. Прадпрыемства патаннеюць за гэтай дамовы. Што плюсы? Плюс у давальніцкіх схемах, такі квазі-плюс, які зараз магчымы для рэалізацыі з зваротам на прадуктаў нафтаперапрацоўкі ў Расію. Яшчэ адзін плюс гэта тое, што тыя пастаўкі на ўнутраны беларускі рынак, якія будуць бензіна і другіх нафтапрадуктаў, будуць ісці без расійскай экспартнай мыты, і таму яны павінны быць, сабешкошт іх павінен быць меншы. Я баюся, што з-за гэтага пачнуцца зноў нейкія інтарэсы бюджэтных лабістаў на тое, каб падняць акцыз на бензін у Беларусі з-за гэтага. Ну і нарэшце відавочна, што як плюс я расцэньваю тое, што беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы нарэшце атрымалі моцны сігнал, што трэба ўжо неяк павышаць сваю эфектыўнасць, і калі ўвесь свет працуе на сусветных цэнах на нафту, дык і нам патрэбна неяк прыспасаблівацца, каб мець рэнтабельнасць нават пры гэтых цэнах.
Сергей, ну а вось ўсё ж такі лічбачку-то можна назваць, хаця б умоўную? І вось Александр сказаў зараз пра вось тое, што сапраўды было заяўлена ў першы ж дзень, што Беларусь, відаць, будзе вымушана зняць эта экспартная мыта на нафтапрадукты. Ну, дзіўна, як зняць, ўсё ж такі мытны саюз, пра яго так шмат гаворыць, дык у расейцаў яно застаецца, а Беларусь што сама вырашае, што ёй здымаць, што ёй надзіваць?
Дело в том, что этот таможенный союз, как стало понятно, он на самом деле делался абсолютно только для защиты от импорта. И экспорт он практически не регулирует. Да? То есть в основном эта идея была распространение протекционистских мер, которые Россия в прошлом году вводила, на более широкую таможенную территорию. Поэтому уже одно то, что существуют экспортные пошлины между странами, входящие в таможенный союз, говорит о том, что он как бы совершенно не для этого создавался. То есть это первое. Второе, что касается цифр, в принципе, действительно, где-то можно оценить, хотя тут очень много факторов. То есть если считать примерно по сравнению с тем, что мы имели в прошлом году, когда у нас было на всю нефть, поставляемую к нам, понижающий коэффициент где-то 0,35 от пошлины, которая где-то 265, по-моему, долларов за тонну, то примерно, значит, при нынешних условиях 96,3 миллиона тонн у нас будет беспошлино, остальное, соответственно, там 15 с копейками миллионов это будет выплачено пошлино, да, то, соответственно, получается где-то порядка чуть меньше 2 миллиардов долларов потери только на этом. И если действительно речь будет идти о том, чтобы не сделать экспорт, значит, наших нефтепродуктов сделать более-менее привлекательным, если ее снять, экспортную пошлину, которая, так сказать, у нас примерно составляет там 10% бюджета она составляла. Ну, соответственно, еще туда можно добавить, с учетом вот этого межбюджетного разделения, да, это порядка где-то еще, наверное, миллионов 200-350 примерно долларов. То есть вот такая вот сумма примерно получается. Достаточно большая.
Наталья, а какая ваша оценка прибытков и стратов этого погоднения? Вы согласны с оценкой, что Беларусь проиграла?
В принципе, правильнее было бы сказать, что Беларусь хорошо удержала оборону, на самом деле, в данной ситуации, потому что вот в России подсчитывают, что если бы соглашение было бы заключено на российских условиях, как изначально предполагала российская сторона, то российский бюджет получил бы еще около 6 миллиардов долларов. На самом деле, вот по итогам нынешнего соглашения, он получит 1,5 миллиарда. То есть, как бы, убыток какой-то, скажем, гипотетический есть для российской стороны здесь. Понятно, что для Беларуси условия ухудшились, тут как бы не стоит отрицать, но с другой стороны, а чему, собственно, удивляться? И пока ситуация существует не на рыночной основе, то, в принципе, мы всегда вот и готовы стать жертвами, скажем так, постепенного, скорее всего, ухудшения ситуации для белорусской стороны, вот, и каких-то там неопределенностей в отношении европейских потребителей, в отношении владельцев белорусских вот, нефтеперерабатывающих заводов и так далее. В принципе, здесь, наверное, интересный плюс – это то, что, все-таки обратите внимание, белорусское правительство разговаривало месяц, наверное, самым трудным переговорщиком в российском Белом доме, кроме, может быть, самого премьера Игорем Сечиным, и то, что они смогли, собственно, удержать позиции, какие-то минимальные выторговать себе преимущества, в общем-то, достаточно интересно.
День подписания, погоднения, прогучало несколько заявок про его, ну, так бы мовить, умовный, часовый характер. Ну, вот при нам все говорилось про то, что, может, с 1 липня уже уступить у полную моц погоднение про мытный союз, Россия будет просто обязана, как и положено в мытном союзе, продавать все-таки всю нафту Беларуси без мыта. А кроме того, оговорено, что в вересне, в кастрычнику баки вернутся до погоднений, и коли высветлится, что Беларусь такими мимкливыми темпами расте, там назывались личбы 10%, 11% росту ВВП, то тогда, отповедно на рост экономики, вот это безмытная квота, и она будет повеличенная. Ну, нареште и говорилось о том, что Беларусь покидает за собой право подвышать ставку транзитного тарифа. Зараз и она изно уже была подвышенная на 11%. Ну, есть махчимость, может, ее неяк поднять. Так вот, все гэтые але, коли яны справдятся, вот яны могут кардинально изменить ситуацию, яны могут неким чином редуковать те страты, якія вот зараз уже на видовоку. Сергей.
Нет, конечно. Я еще хотел бы немножко добавить вот к предыдущему выступающему. Честно говоря, я не заметил, что там нашей стране удалось что-то выторговать, потому что цифра 6,3, на самом деле, она и была изначально предложена российской стороной. Не очень понятно заявление Семашко, когда он говорил, что нам удалось там подвинуть Россию с 5 миллионов тонн, значит, до 6,3. То есть там эта цифра с потолка была взята. На самом деле именно так она и вычислялась. Наши просили 9, Россия отнимала из этих 9 миллионов, отнимала 1,7 нашей внутренней добычи. Получалось как раз 6,3. То есть практически эта цифра, она взята из российского предложения. Здесь как бы нигде мы ничего не сумели сделать. Что касается повышения тарифа на транзит на 11%, это на самом деле копейки. Там буквально это там несколько десятков миллионов долларов, то есть они там погоды не делают в этой ситуации. Что касается возможности повышать его в дальнейшем, там как раз-таки мне кажется, что мы наоборот связали себе руки этим соглашением, потому что речь идет о том, что в отличие от того, что соглашение по нефти временное, соглашение по гарантии, значит, бесперебойного транзита, оно гораздо более долгосрочное, и речь идет о том, что каждый год мы имеем право повышать транзитную пошлину на величину инфляции плюс 3%, это тоже очень мало. То есть, ну, для примера, вот сравните, там, Украина, которая сумела договориться спокойно, без всяких войн, на 30% повышение, там, платы за транзит по сравнению с нашими 11%. То есть, это, в общем, конечно же, ничего не компенсирует. Что касается 1 июля, да, когда будет решен вопрос чувствительных товаров. То есть пророссийская позиция на самом деле уже ясна очень четко. Для нее таможенный союз не является в действительности таможенным союзом, каким он должен быть. Я просто для слушателей немножко объясню. Стандартно считается, что таможенный союз – это следующий за зоной свободной торговли механизм интеграции, то есть степень интеграции стран. Когда сначала снимаются все барьеры торговли между странами, и затем уже вводится внешняя общая таможенная политика, и следующий за этим как бы шаг – это уже значит, единое экономическое пространство, когда унифицируется уже и бюджетная политика, и налоговая. У нас, как всегда, получилось, то есть, как у нас, помните, была попытка вводить единую валюту, то есть все время ставим телегу впереди лошади. Мы вводим таможенный союз, который отвечает исключительно за внешние, даже в большей степени импортные пошлины. И фактически не имеем свободной торговли между странами. И, в общем, я, честно говоря, думаю, что долго такой таможенный союз не проживет, потому что он, в общем, сам по себе абсурден. И почему, честно говоря, вот даже понять интересный момент получается. Почему, казалось бы, вот спорили-спорили, да, ломали копья, согласились, в общем, на то, о чем, в общем, речь шла примерно в конце прошлого года. Как раз-таки, видимо, вот это вот подписание таможенного союза и дало нашей стороне козыри о том, что какие же могут быть таможенные пошлины внутри между странами. Оказалось, что вот Россия так этот таможенный союз понимает. Поэтому я не думаю, что энергетические товары станут товарами таможенного союза.
Ну, по-перше, я абсолютно згодны с Сергеем. Ніякого мита у митном союзе по визначению быть не может, на то ее и митный звяз. Треба разуметь, что коли уже Россия пошла на некое подписание, мне было абсолютно незрозуміло, неужо у беларускім урадзе сядзяць людзі, якія настолькі даверлівыя і не разумеюць, што ў Расіі заўсёды ёсць, ну, як кажуць, туз у рукаве. Тому что, вось, поверьте мне, коли прийде там первая, наступная дата, там альбо Россия подыме вопрос про погоднение некое новое, про дележку экспортной мыты от нафтоперепроцовки белорусской, коли она погодится на безмытовую поставку в Беларусь нафты, альбо уведе податок на выкачку нафты на свое предприемство и у выгляде податка будет это все в свой бюджет перемерковывать, то бок просто кошты для Беларуси подымутся от России. А, альбо, ну что еще может быть, ну вспомнить, что Беларусь там у Венесуэли нечто добывает и скажут, что это так само внутренняя добыча Беларуси. Вариантов есть сколько за угодно, и давайте зразумеем, что николи Россия не пустит нас на то, как мы отримовывали некую выгоду от того, что она мает это там углеводородные ресурсы у себе. Мне незразумевая недальдобачность неких дарацов там урада белорусского, президента белорусского. Коли уже мы хотели там отримать эти мытные связи и отримать безмытовую нафту, так треба было подписывать там некие погоднения про ДКБ и там супротиповетранную оборону, треба было те погоднения завязывать на соправдный мытный связ с безмытными поставками с краинами.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы Праскі акцэнт.
Кожную нядзелю на хвалях свабоды. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – нафтавыя пагадненні і іх наступствы для эканомікі Беларусі. У нашай размове прагучала прыкладная лічба 3 мільярда даляраў. Лічба не фантастычная, можа не крытычная, але не малая. І вось за кошт чаго Беларусь можа закрыць гэтую фінансавую дзірку. Якая імавернасць, па-першае, прыцягнення адпаведных фінансавых сродкаў ад міжнародных арганізацый? Ну і калі нешта іншае, то што? Вось уявіце сабе, Наталія, што вы на месцы Сідорскага ці тым больш на месцы Лукашэнка. Дзе бы знайшлі грошы?
Вы знаете, на самом деле все время вот задавать этот вопрос, где взять деньги, это Это правильный вопрос, с одной стороны, но если это сравнить как бы страну с человеком, то это как задаваться как человек, который там отчаянно пытается найти деньги, идет работать за самую большую зарплату, а вместо того, чтобы понять, что он на самом деле делает и что на самом деле он может делать лучше всего. То же самое со страной. Я думаю, что главный вопрос, который сейчас нужно задавать, не где взять деньги, потому что сколько бы их ни брали, они все равно куда-то расходуются, и страна снова остается с пустыми руками. Пора уже, мне кажется, понять, что нужно задать вопрос, для чего деньги нужны, и, собственно, что Беларусь из себя представляет, и что она на самом деле хочет делать. То есть не просто снова где-то как-то набить карман, как обычно, что-то отдав и уступив, а задать серьезные вопросы, что, собственно, Беларусь хочет из себя построить как государство, как экономика, что она хочет предложить миру, что для этого нужно. И таким образом искать, в итоге потом искать инвестиции, то есть не кредиты какие-то, которые временно, скажем так, просто помогают остановить кровь, а искать реальные инвестиции по совершенно конкретно определенным темам, давать им государственную поддержку этим темам и, собственно, в целом заниматься тем, чтобы Беларусь на самом деле начинали не только уважать, а просто хотя бы понимать, что из себя представляет эта страна и какие конкретно выгоды там могут получить инвесторы и в каких конкретно областях.
Что робить? По-перше, треба глянуть реалистичными некими вачима на белорусский бюджет. Поверьте, там есть что скорочать. Треба просто зрозуметь, что в умовах кризиса, тем больше в таких вот неблагоприятных изменах российской конъюнктуры, треба просто вызначить то, что мы не можем зараз себе дозволить. И просто скоротить. Это будет и некая подтримка тех предприятий, которые на самой справе не могут спрацовать в нормальных рынковых умовах, которые стратные. Это и некие социальные речи, которые не бьют по короткотерминово, ну, это не зарплата и не пенсии, ну и плюс приватизация, потому что без соправдной приватизации, может, это счастье, что ее до этой поры не провели, и зараз я нам уже дать некий уплывовый, досить уплывовый таки плюс на белорусский бюджет этого года. Вы кажете, отойти от бачення, от там неких стратегичных поглядов. Беда у тим, что нема этого стратегичного бачення. Мы не ведаем, что мы на самой справе хочем. А может и ведая нехто, але это не огучивается по меньшей мере. Мы не знайшли свое место у сусветной специализации. Мы спробуем нечто робить, але все это, ведаете, гроши без стратегии – это гроши на ветер.
Сергей, ну, накольки я ведаю, вы не только вольный экономист, и не завсёды были вольным экономистом, а в пэвный час давали конкретные парады, писали конкретные программы для вот тех менавито спадаров, яких я назвал. И як бы вы отказали вот на гэтае пытанне, якое, я думаю, яны абсолютно натурально задают и сабе, и тым людям, якія им даюць парады, и якая бы их реакция была на параду, а вот треба просто новое бачанне. А як там закрывать конкретные дырки, ну, это не проблема нагул.
Две маленьких реплики там к предыдущим выступлениям. Наталья, когда речь шла о том, что хорошо было бы перейти на прозрачные отношения рыночные с Россией. Дело в том, что у России очень специфическое понимание прозрачных отношений. Это очень хорошо видно, потому как она пытается выстроить прямые и прозрачные, как она говорит, контракты по нефти и газу с ЕС. То есть фактически речь идет о том, что это долгосрочные контракты, которые не привязаны к рыночной конъюнктуре. То есть такого нам точно не нужно. Это первое. А что касается вот Александру, как Россия может еще, ухудшить для нас ситуацию, то она, в принципе, это уже сделала. Со 2 января у нас нефтепродукты, поставляемые российские в Беларусь, взимаются с них экспортная пошлина, такая, как для стран, не входящих в таможенный союз. То есть фактически Россия 2 января своими собственными словами сказала о том, что Беларусь не является для нее страной таможенного союза. Вот теперь, что касается того, где деньги найти, что предложить можно. На самом деле, я тут соединил бы и видение, и как можно было бы этот год пережить. Во-первых, у нас сейчас, на самом деле, проблем с предложением денег больших нет. У нас есть китайский кредит на порядка 5,7 миллиардов долларов, который пока мы еще не знаем вообще, чем заполнять, потому что у нас нет нормальных инвестиционных проектов. Это давняя наша проблема. И плюс к тому, у нас в феврале будет последний визит миссии МВФ, который будет решать по итогам года, продолжать ли сотрудничество или нет. И как раз осенью, когда появилось улучшение экономической ситуации, внешней конъюнктуры, наши власти начали говорить о том, что, а может быть, нам и не нужна уже эта программа, может быть, мы уже как-нибудь и сами обойдемся. И в какой-то степени я даже, в общем, рад, что такая ситуация сложилась, да, что Россия фактически толкает нас вот в объятия МВФ, который как бы вполне может предложить суммы примерно в два раза больше, чем тот кредит стендбай, который у нас был, то есть до 7 миллиардов долларов. Там эта сумма не называется, но примерно где-то понятно, что она может составить такую величину. Причем программа более длинная, причем эти деньги очень дешевые, то есть это на самом деле очень хороший вариант. Более того, соединяя это дело с видением, дело в том, что как раз таки экспертизы МВФ, вот они, в отличие от наших экономических властей, более-менее представляют себе, что можно с экономикой Беларуси делать. И фактически они прямо для нас написали программу структурных преобразований, как можно резко повысить эффективность внутренней нашей экономики. И суть заключается в том, что мы можем как бы соединить приятное с полезным. То есть мы можем продолжить сотрудничество с МВФ и сделать, благодаря их кредиту и благодаря их технической помощи, сделать те рыночные преобразования, которые нам нужны. То есть я тут в данном случае даже не говорю о приватизации, а как раз таки о том, что просто вот распутать вот этот клубок, который у нас существует очень давно, скрытых перекрестных субсидий, перетока межбюджетного и так далее, и так далее. Там очень запутанная система. Я думаю, что даже вот элементарно как бы разобраться с этим дало бы очень много. Так что, в принципе, я думаю, что... А что касается видения, там, если уж так про него, да, какое место Беларусь может занять в системе разделения труда, то ведь, понимаете, сейчас-то ситуация абсурдная. Получается, что страна, которая ничего не делает, да, ничего не производит, а только извлекает, то есть это даже не добыча, это извлечение и не производство, она диктует экономические условия странам, которые перерабатывают вот то сырье, которое она извлекает. Понятно, что в долгосрочной перспективе так быть не может. Понятно, что рано или поздно, по мере того, как внутренние российские цены будут подниматься до мировых, по мере того, как она будет утрачивать конкурентоспособность их перерабатывающих предприятий, то, соответственно, как бы все вернется к нормальной логике, где метрополия будет тот, кто перерабатывает, а колония будет тот, кто добывает. Так что, в принципе, я думаю, что то, что случилось, это хорошо, потому что у нас, видите, реформы идут только тогда, когда плохо. Как только становится лучше, мы тут же думаем о том, что, может быть, уже и не надо ничего делать.
Ну и наприкінці у мене питання більш такого, може, політика економічного, політика психологічного кшталту. Ось, на ваш погляд, який буде політичний ефект гэтага місячного супрацьстояння, ягоного завершення для білоруської влади, принаймні для керівника Білорусі? Бо з одного боку можна сказати, що, ну, ось, бився до останнього, так сказати, боєць файта, а з другого боку, ну і чого добився? Чого домогся? Може, шмат хто, скажу, в білоруському раді, в білоруському громадстві зрозуміє це так, як у казки Кіплінга. А Келла промахнувся? Ні? Сергій?
Во-первых, все-таки же не президент вел переговоры. Обвинять его в том, что Семашко так, значит, выставился таким плохим переговорщиком, вряд ли имеет смысл. Это с одной стороны. А с другой стороны, я примерно представляю себе, к каким политическим последствиям это приведет. Это, в общем, продолжение того, что было в прошлом году. То есть Россия сама делает все, что только возможно, для того, чтобы отвернуть Белоруссию от дружбы с ней, да, становится понятно, что у России не может быть никаких союзников, у нее могут быть только вассалы, и понятно, что вассалом никто быть не хочет, и уже даже, как бы, соцопросы показывают, у нас впервые число людей, которые, так сказать, стремятся к евроинтеграции, превысило число людей, стремящихся к союзу с Россией. Я думаю, что рано или поздно мы, где-нибудь через год, мы увидим, сказать, нынешнего президента в качестве кандидата с программой там Беларусь-Европа, например.
Мой прогноз такой. По-перше, скажут, Семашко промахнулся, то есть будут некие там перестановки в Ураде. Соправды, имиджу президента это урону не нанесе. А что тычется некий коммент до Сергеевой фразы, Россия навод не вассалы потребны. Ей не потребны ни союзники, ни соврусники, ни вассалы, ей потребны территории. И на вогу больше ничего, история это показывает. Тому, соправды, то, что робится опошним, там, навод уже не двумя годами, а с того момента, как просто увели нафтовую мыту першую для Беларуси. Вот, починаючи с этого момента, Россия робит все, как отпихнуть нас от себя. И это добро.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі з Менску эканамісты Александр Кавалёў і Сергей Чалы, з Лондону старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогіяў Наталья Лешчанка.